Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели и наши зрители. Программа «Клуб частных мнений» теперь доступна на YouTube-канале «Радио «Вера». И сегодня мы снова обсуждаем тему, которую подняла в утреннем эфире один из авторов программы «Частное мнение» Мира Муромская. Добрый вечер, Мира.
Добрый вечер.
Тему чуть позже назову. В гостях у нас психолог Евгения Ульева и настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, священник Дмитрий Кузьмичев. Добрый вечер,
добрый отец вечер.
Дмитрий.
Добрый вечер.
А тема у нас, которую мы так и не смогли как-то остро сформулировать, но, наверное, так. «Переезд на землю». Это необходимо христианину? Вот так вот, коварно. Давайте сначала мы послушаем программу, которую Мира записала, частное мнение на эту тему, а потом подискутируем.
С утра встаешь, котов покормила, кофейку попила, уличную одежду надела и на огород. Работы в деревне всегда много, независимо от того, какое время года и какая погода. Несмотря на то, что я москвичка и всего год как переехала на землю, мне очень нравится такой деревенский быт. У нас старенький домик. В нем никто не жил 20 лет. Удобство на улице. Баня 2 раза в неделю. Но нам понравилось это место. Поэтому мы и решили взять именно этот дом. Он стоит на горе. Вокруг нет соседей с 3 сторон. Открываются красивые виды на леса и на поля. Быт у нас пока не обустроен, но зато впервые в жизни, за все свои 30 лет, я переживаю совсем иное мироощущение. Внутренне я чувствую себя более наполненным человеком. В городе я не замечала ни закатов, ни красивых сумерек, ни смены времен года. Приходила домой уже темно, уходила еще темно. Сейчас для меня оказалось очень ценным видеть, как садится солнце, а не прячется за многоэтажками. По весне соловей поет так, что я открываю все окна и засыпаю под его пение. Я почувствовала, что такое жить здесь и сейчас, в гармонии с природой. В городской суете мне было очень сложно просто остановиться и выдохнуть. Ощущение, как будто ты вечно куда-то опаздываешь. Может показаться, что я никогда не была в лесу и вообще не видела природы. Это не так. Конечно, я иногда гуляла по лесу, наслаждалась тишиной и одновременно прислушивалась к пению птиц, пытаясь различить, кто это поет. Вытирала катившиеся по щекам слезы и благодарила Бога. Но речь совсем не об этом, а о том, что мне словно были закрыты полные чувства и переживания. Я была как сухарь, даже в отпуске не могла отдыхать и останавливаться в мыслях, постоянно куда-то спешила и суетилась. Природа творит чудеса, она тебя лечит. Господь через красоту мира касается моего черствого сердца. Господи, как хорошо теперь дома, на холме, среди полей, лесов и птиц.
Частное мнение.
Вот. Вот так красиво сказала сейчас Женя. То, что описывает Мира, это очень так романтично, но когда мы готовились к программе, Мира сказала, что «а трудно? Трудно москвичке быть и жить на земле, и все только с молитвой». Мир, ты о чем хотела поговорить в программе-то?
Ну, хотелось прежде всего сказать, что сейчас очень многие задумываются о переезде из города в деревню, и вообще какая-то такая тенденция пошла переезжать. И некоторые люди, даже православные, как бы вот на таком адреналине, может быть, да, хотят все бросить, побыстрее уехать, смотрят там первые попавшиеся какие-то домики, и... Мне очень грустно в такой ситуации, потому что я понимаю, что вот так вот такие дела не делаются. Человек может, ну, естественно, столкнуться с серьезными трудностями, там, не знаю, продать квартиру на таком адреналине, да, переехать в деревню, думать, что там все как-то получится, а на самом деле, ну, столкнется с какими-то серьезными обстоятельствами, да, которым будет не готов. Поэтому я считаю, что это такой очень должен быть взвешенный, осознанный шаг, путь. И в первую очередь его нужно делать с молитвой. Ну, по крайней мере, у нас было именно так. То есть мы давно хотели переехать, но никак не хватало вот чего-то, какого-то такого вот решения. И вот ковид, он поспособствовал, когда муж оказался без работы, я оказалась без работы, и мы как-то так вот сели и одновременно с ним решили, ну что, пришло время, и он такой, а я тоже об этом подумал. Ну и вот мы прям в тот же вечер открыли сайты, начали искать дом, пообщались с нашим батюшкой, нашим духовником, он нас благословил, он говорит, да, я вас благословляю, хотя мы, честно, думали, что он не благословит, потому что у нас и только мы поженились, как бы, а тут еще такая вот серьезная ситуация. А он как-то раз вот тоже так легко нас благословил, и мы очень долго искали дома, а потом вдруг с мужем поняли, что мы не молимся. То есть мы почему-то подумали, что это такое бытовое дело, что как бы к Богу надо обращаться по более серьезным вопросам, а здесь уж мы сами. Вот есть объявление, вот есть там машины, сели, поехали, посмотрели дома, и, собственно, все. И мы год смотрели, вот смотрели...
Год?
Да, мы, ну, 8 месяцев. 8 месяцев мы искали дом, ну, почти год. И мы так вот тяжело это все шло, а потом, когда начали молиться преподобному Сергию, это наш любимый, ну, один из любимых святой, мы сразу нашли дом. Тем более это случилось зимой в 30-градусный мороз.
И вы поехали его смотреть.
И мы поехали его смотреть. И удивительно, у меня было такое чувство, я говорю, а представляешь, вот это будет вот, вот этот дом, который мы как раз ищем. И так оно и получилось. И оказалось потом, когда я открыла историю этой деревни, она принадлежала Троице Сергиевой Лавре.
А, вот как.
Да. Хотя она находится вообще во Владимирской области. То есть там она принадлежала двум купцам, и вот они, собственно, эту деревню отдали Лавре. И я, конечно, еще раз убедилась в том, что все вопросы надо обращать к Богу. Это была такая моя, можно сказать, первая ступенька, потому что... Я, когда уже мы окунулись вот в эту, скажем так, деревенскую жизнь, естественно, мы столкнулись и с трудностями, и с непониманием, и ссоры с супругом, и мы представляли все по одному, оказалось, это все совершенно по-другому.
По-другому, да.
Абсолютно, да. И тут, конечно, опять ты понимаешь то, что без молитвы, без каждодневной молитвы ты не можешь не просуществовать ни одного дня. Ни в стройке, ни во взаимоотношениях, даже просто элементарно вскопать огород. У тебя обязательно что-то сломается, что-то там случится, что-то случается с животными. То есть Господь, мне кажется, таким образом лично мне дает понять, что ты без меня не сделаешь ничего. И вот такой вот опыт, он очень интересный, несмотря на то, что он сложный, даже лично для нас, для нашей семьи, он еще раз и еще раз мне напоминает, подталкивает меня к этому, что каждый день нужно начинать с молитвы.
А почему такое мнение сложилось вообще? Почему даже мы эту тему сейчас подняли, что люди хотят переезжать на землю? Батюшка, у вас, вы сказали мне в телефонном разговоре, что да мы не так далеко уехали, но ваши духовные чада, знакомые, действительно люди прям хотят переезжать на землю православные? Почему вообще эта тенденция обсуждается?
Ну, я хочу со своей стороны что сказать. На самом деле такие волны, так сказать, осесть на земле, они ну, начались не сейчас, вот о чем мира говорит. То есть, какая жизнь была у нас? Ну, вот Женя тоже подтвердит, мы немножко постарше, да, так сказать, мы родились в советское время, вот, разлива 70-го года, и мы, и наша юность, молодость, да, и 90-е годы мы... Вот это, пережили вот этот слом, так сказать, эпох. Вот, хорошо, к вере пришли там в этот момент. И как раз тоже, когда вот мы с матушкой поженились, ну, тогда мы еще просто были мирянами, да, нам было по 18 лет, и хотелось, как жизнь вообще стала круто меняться, да, плюс вот церковление, венчались мы не в Москве, в Белгородской области. И когда мы туда попали, тоже был первый такой порыв вообще вот все бросить, да, это же там не Муром, не Владимир, Белгородская область, да, где, так сказать, сейчас там тоже непростая ситуация, понятно. Вот, и степи там, юг России, это были хаты стоят, совершенно другой уклад, и, конечно, так и заворожило все. И тоже был такой первый порыв, вот, переехать туда. Но случилось такие одни обстоятельства, что мы не смогли там купить ничего, вот. И потом уже через какое-то время мы попали в Троице-Сергиеву лавру к отцу Кириллу Павлову, к архимандриту, всем известному старцу, хоть российскому, вот сейчас ныне покойному, но он всегда жив для нас, вот, и когда он нас встретил, говорит, а, говорит, тогда какой-то у нас был вопрос, как бы нам казалось такой очень какой-то значительный для нас, мы хотели что-то там решить, какие-то внутренние проблемы, он нас встретил, сказал, а, говорит, это вы, и мы стали ему объяснять, что там нам негде жить, там проблемы с жильем, вот что-то маемся туда-сюда, еще пока детей не было, он говорит, ну, говорит, знаете что, вот будет у вас дом, участочек, так и проживете.
И довольны с вас, да.
Мы думаем, какой дом, какой участочек. А потом уже как-то так случилось, что переехали сперва к родственникам. Родился Серафим у нас, первый первенец. Он стал в городе болеть, коросту, всякое там диатез, да. Угу. Вот. И как-то мы раз решили, значит, к родственникам переехать...
В сторону земли.
Да, в сторону земли. Пожили там какое-то время. Это Загорянка. Королёв недалеко от Москвы, mm-hmm. но уже, так сказать, уже дом, уже полдома, огород, и уже такие трудности свои там, да, потому что все-таки житьё в городе – это одна история, там квартира и все, инфраструктура, к этому человек привык, особенно если он в этом вырос. Но у меня была какая-то другая ситуация, вот Женя подтвердит, наше детство могло проходить как? Это пионерлагеря, mm-hmm. это выезды на картошку в деревне, ну, со всеми тоже вытекающими, то есть все равно городского жителя советского времени, да,
выбросить
в
на
село
землю.
Выбрасывали, даже
ну,
если он
да,
это не хотел.
Ну да, в селе-то куда-то ездили, да. Конечно.
Вот.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня обсуждаем тему «Переезд на землю. Для чего это христианину?». У нас тему предложила Мира Муромская, фермер, предприниматель. В гостях у нас Евгения Ульева, психолог, и священник Дмитрий Кузьмичев. Батюшка, так дальше что было? Вы переехали, и...
Переехали, а далее что произошло? Значит, на подходе был второй ребенок, Ксения, это 96-й год был, и вдруг моя сестра старшая говорит, Дима, тут мама как-то переживает, что мы все не вместе живем, вот, а у нас было, ну, можно сказать, такое родовое гнездо, это деревня Толстопальцево, поселок Толстопальцево, вот, там была дача еще дедушкина с 53-го года, вот, офицерская дача, они с бабушкой это строили, вот, и там как-то и мама туда переехала, вот, все, знаете, вот, перелом это 90-е годы, бабушку увезли туда, она там лежачая, мама переехала туда, сестра там построилась, и они помогли нам купить дом в Толстопальцево в километре от себя.
Угу.
Вот. И мы, так сказать, вот из одного поселка переехали в другой. То есть это было все в черте Москвы. Но хочу сказать, тогда такой застройки не было. То есть вокруг нас были поля. Ну, понимаете, все тогда не развивалось в стране. Угу. Было, так сказать, тоже все непонятно, что да-да-да. Только все устанавливалось, какие-то отношения. 90-е годы со всеми вытекающими, вот, ну, кто помнит. Угу. И поэтому для нас это тоже было, ну, с одной стороны, подвиг. То есть отопление угольное.
Угу.
Жена у меня колола уголь, все друзья приходили уголь колоть, вот, и, ну, так как мы на дачах проводили все время, для нас, в принципе, жизнь на земле, ну, в таком, ну, сказать, в огородническом виде, она, так сказать, не была какой-то такой, ну, в новинку, что ли, да,
угу.
Вот, но, честно говоря, я, когда проводил неделю у моей, точнее, лето у моей бабушки, вот, на даче, вот, в дедовом доме, угу. Да, значит, у нас было... Значит, распорядок дня такой. Она говорила, Митя, ну, Дима мне, Митя, значит, норму по огороду, и потом только гулять. Ремень-то знаешь где.
Ага.
Я, конечно, честно говоря, потом вот этот огород весь возненавидел.
А как вы с детьми сейчас? Ремень?
Не-не-нет, у меня уже дети, у меня уже внук, поэтому... Нет, нет.
Ну как, конечно, растили-то тоже нормы на огороде?
Бабушка не, нет, бабушка не применяла такой метод, но вообще она очень всегда была доходчивой.
Ну да.
Да, и норма сделана. Ну причем бабушка переживала, она за меня отвечала, за такого шалопая, то, чтобы она меня должна была родителям сдать не, как говорится, ну, не покоцанным, да, с руками, да, с ногами, вот, а там же друзья. Вот. Но интересно, что все равно вот целое лето на даче такая свобода, то есть поля, что хотели, делали там, ну вот... Как-то вот так вот, как-то все так открыто. И, конечно, когда ты в город потом въезжаешь обратно в Москву, там, конечно, друзья, школа, но вот такой всегда был диссонанс. Я вообще считаю, что на самом деле для русского человека, для российского, для русского, для православного, жить на земле, как, наверное, Богом заповедано изначально, потому что, конечно, сейчас многие переживают, что устроятся вот эти человейники, в которых, да, да, мы живем, да, бетон, и нам этого не хватает. Мы оторваны от земли, но вот как с миром я соглашусь, конечно, здесь надо иметь, с одной стороны, и решительность, решимость, да, и, конечно, благословение Божие. Вот нам Господь не дал отъехать так далеко с нашим хозяйством, и, слава Богу, может быть, мы тогда бы, у нас тоже такая эйфория бы прошла, ну, по 18 лет, а нам, понимаете, там предлагали Белгородскую область, вот, участок, хата, один дом, второй дом, да, и что потом с этим делать? Ну, ну да. Руки-то, понятно, они растут откуда надо, но тем не менее. Потом могли бы заунывать. И, кстати, были случаи такие, я знаю, что из нашего поколения, со стороны священников, да, которые тогда рукополагались в Москве, и так уезжали из Москвы, там брали, так сказать, на таком порыве там жену, детей там, служить в другие епархии. Да. Потом тоже начиналось уныние. Почему? Потому что все-таки городской человек, его надо подготовить к этому.
Конечно.
То есть должна, да, пройти какое-то время, понять, что это такое, да. Но тогда еще были какие-то колхозы живые, все такое. Потом все, конечно, слом вот этот начался. И, конечно, было очень... Вот когда Оптина пустыня возрождалась, тоже вот когда раньше...
Многие вокруг селились, переезжали.
Проезжаешь, колхозы-то умирают, да. И что самое интересное, монастырь Оптина пустынь, как мне тогда говорили отцы, она, сам монастырское хозяйство поддерживало другие колхозы вокруг, представляете? И люди на земле были. Кстати, покойный архимандрит Венедикт говорил, что нет лучше для монаха ничего, как поработать на земле.
Это, да, вот. Но я на самом деле тоже, вот сейчас абсолютно слушаю батюшку, у меня тоже был период поиска какого-то дома на земле, и в результате, когда я посмотрела там разные дома, я приехала на дачу и думаю, какой славный сруб, а зачем мне еще что-то нужно? Ну да, у нас не растут помидоры, потому что у нас другая экология, у нас болото, у нас орешники, зато орехи растут, которые белки съедают. Вот. Но почему, вот почему про землю я думала, да, потому что отец Илий, да, благословляет, да, да, очень многих, и я слышала его слова, а кто будет кормить всю эту Москву, которая в человейниках живет? И я просто, почему Женя сегодня здесь, да? Потому что я слышала в ее интерпретации по-разному историю ее дочки, которая вообще как бы человек, который далекий был от земли, сейчас,
слово,
сейчас фермер, да? Но ты расскажи, как это было, потому что это, да, было, да, прям, да, божье, нет, да,
это
дело?
Это удивительно, да, это вообще житийная прям история, то есть я уверена, что батюшку причислят к лику святых, хотя он жив, и дай бог, чтобы он еще прожил долго. И я, поскольку 25 лет все-таки под его духовным окормлением, это величайшее счастье нашей жизни. И вот его первое благословение было, одно из первых благословений, у нас тогда, когда мы первый раз к ним приехали, я была беременна третьим ребенком. Всего у нас их 8, это тоже все своего благословения. И вот он тогда, мы приехали спрашивать благословение построить дом. Мы абсолютно москвичи, и муж, и я, в нескольких поколениях. То есть мы вообще, да, мы ездили летом там отдыхали куда-то там, лагеря пионерские, там еще что-то. Любили, конечно, природу, но городские такие, совсем не приспособленные люди. И мы как-то подумали про дачу, да, Москва, дача. И вдруг нам батюшка Илий говорит, не-не-не, дом, какая дача, дом. И почему он сказал каменный дом? Мы так растерялись, мы думали, там, ну, дерево, там, какой-нибудь, там, 6 соток, там. А он нам говорит, не-не-не, каменный дом. А я говорю, батюшка, а у нас нет денег, какой каменный дом, мы молодые, там, третьего ребенка ждем. А он говорит, а ты строй, строй, деньги будут. И там действительно каким-то это чудом вот прям устроилось. Я потом по своему дому всегда водила всех, кто к нам приезжал, говорила, вот вы, если вы не верите в Бога, вот потрогайте прям наш дом,
посмотрите. Да, это вот тот дом, где вы живете?
Да, это тот дом, в котором мы живем, да, сейчас до сих пор. Самое интересное, что это Новая Москва оказалась, то есть сюда пришла пришла. У меня мама в свое время, она не понимала вообще, вот, что тут происходит, почему церковь, почему многодетность. То есть для нее это был такой шок. И, естественно, что-то все в Москву, я из Москвы куда-то поехала. А мы сначала снимали еще дачи, дома. Там, как бы, вот я совет даю всем, у кого есть такая идеализация загородной жизни, поснимайте. Там поживите, тут поживите. Вот
совершенно верно, да.
Попробуйте, угу. Да, потому что ты действительно понимаешь, что, ага, котельная, ага, топить котел, там, вода, колодец или там скважина. То есть это целая такая наука, которую надо прямо изучить. И когда вот мы строились, вот этот каменный дом, который нам благословил строить, и там он у нас сгорел, потом все выстроилось еще лучше, чем был. То есть это вот прямо у нас история, вот это отдельно. Это прям... И дочка Александра, это вторая наша дочь, и она тоже под батюшкиным как бы окормлением выросла, очень так его воспринимала, ну, батюшка Илья, батюшка Илья, то есть это ее как бы, ну, она к нему прям подходила, потому что она училась в школе Плёскова, он духовник школы Плёскова, и она его постоянно видела, получала там, ну, я говорю, для нее это было прям нормой, батюшка Илья идет, ну, все, Сашенька пришла благословение получать. И однажды, это, конечно, чудесная совершенно история, ей было 19 лет, а еще раз опять, в очередной раз приехал батюшка Илья в школу Плёскова, он нам был очень там доступен, потому что это закрытая территория, и, естественно, тут же звонят, там батюшка приехал. Мы, конечно, раз-раз, бегом побежали к батюшке, вот, пообщаться, благословение получить. И она мне говорит, мам, я поеду с тобой, потому что вот мне надо там поговорить с батюшкой, у нее как раз там был, ну, молодой человек, который там за ней ухаживал, причем все было прекрасно, он был батюшкин сын, то есть, ну, вот все просто вот вроде хорошо.
Только
вот.
Возьми благословение,
да, 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 и вроде бы вот он, да, жених, и вроде как там царевич Елисей, то все вроде нормально. И вдруг вот у нас такая история. Мы приезжаем к батюшке, он нас прекрасно обеих знает. Садится, вот он сидит на лавочке, а я с одной стороны села, она села с другой. И она ему там, батюшка, вот так и так, вот, и что-то ему рассказывает про своего этого молодого человека, а он так улыбается и говорит, нет-нет, деточка, нет-нет, это не твоя судьба. Это не твоя судьба. Поворачивается ко мне. Она, честно говоря, вот настолько опешила, она явно подсознательно ждала одобрения. Ну, что вот сейчас батюшка ее благословит, или, ну, ждать, не ждать, ну, неважно, она как-то себе уже наметила. И когда он говорит, нет-нет, это не твоя судьба, она очень растерялась, прям вот у нее как-то какой-то шок даже был. И он поворачивается ко мне, так мило улыбается, говорит, она у тебя умеет корову доить. Я сижу, ну, понимаете, да, Москва, я, как, где я, где коровы, я в жизни ни одной коровы не видела, я потом поняла, что я только в телевизоре видела, я живых коров вообще не видела. Дочка моя их видела во Франции, чтобы вы понимали, потому что она ездила в православный лагерь во Франции, и там гуляли коровы, потому что это было в деревне французской.
На лугу.
Да, на лугу, да, пасутся кто. Вот, и, значит, она, я пытаюсь сразу понять, но я, поскольку очень долго с батюшкой плотно общался, я поняла, что он может пошутить, это там не каждое его слово прям вот надо ловить, то есть надо спокойно с ним разговаривать. Я говорю, батюшка, я пытаюсь понять смысл. Чего, какая корова, где
что
мне...
происходит?
Да, как, где мне... Что значит учи, пусть она учится доить коров? Где? Где их брать, этих коров? И я, честно говоря, начала смеяться, решила, что шутка, не шутка. А батюшка мне постоянно из года в год говорил, вот дети, земля, он мне знал, что мы построились, он говорил, там, у тебя должны быть грядки, у тебя дети должны быть приучены к труду, вот сегодня есть продукты в магазине, завтра нету. И, кстати, в 14 году, когда начался на Донбассе вот первая война, mm-hmm. там же сразу же пропали продукты в магазинах, потому что начались обстрелы, невозможно было подвезти, и я тут же вспомнила батюшкины все вот эти слова, mm-hmm. что вот сегодня у тебя есть, а завтра нет. И, значит, я говорю, батюшка, ну, у меня грядка там, грядка. Я вот честно скажу, у меня очень хороший сад, в котором я завела грядку, за которую я отчитывалась батюшкой, что она у меня есть. Я там посадила какой-то лук, и мне говорили, у тебя грядка есть? Я говорила, да, батюшка, грядка есть. Потом она мне очень сильно надоела, потому что я, честно говоря, мне некогда. Ну, 8 детей, один за другим, мне, в общем, не до огорода было. И что-то там все заросло, и я думаю, надо засыпать это все корой какой-нибудь красивой, там, сосновой. И срыли, короче, мы эту грядку. И опять к нему приезжаю, он говорит, грядка-то. Я говорю, батюшка, грядки нету, извини, не буду же остаться.
А коров тем более.
Да, да, и коровы, я сижу тут, слушаю про коров, и он мне так спокойно говорит, вот ты знаешь, там вот Спасово, Клыково, вот монастырь, Сипфора, и вот там, знаешь, Бурнаш, вот там Ира, у него корова, вот ее сын, это судьба твоей дочери. Я думаю, боже, Ира, коровы, какой-то Бурнашев. Я пытаюсь, значит, понять, что происходит. Он мне говорит, ну вот смотри, Клыково прямо, Спасово направо, Бурнашево налево. Вот такой классный я получила.
Оптина недалеко.
Ну, я понимала, да, мы все время к батюшке в Оптину ездили. Я на местности примерно представляла, хотя никогда не была.
А я представляю глаза Александры в этот момент.
Александра разрыдалась, потому что, значит, сейчас объясню, что было с Александрой. Поскольку она к батюшке относилась так, знаете, ну, это очень близкий для нее был человек, она просто, знаете, как будто обидели ребенка. Вот обидели. Она в рыданиях, говорит: батюшка, а вы же меня в монастырь вообще-то когда-то отправили. Ну, там было дело, когда она была маленькая, он иногда говорил про монастырь, но он тоже многим это говорит. И она говорит: батюшка, а вы же меня в монастырь отправляли. А он так улыбается, говорит: ну, ты же не хочешь в монастырь, а против воли нельзя. Вот давай замуж уходи, детей рожай. Вот там он тебя любить будет всю жизнь, такой парень хороший, выйдешь замуж, вот ферма, там детки, коровы. Она сидит и опять говорит: батюшка, небось, вдовец какой-нибудь пожилой, вечно вы меня куда-то... Ну, то есть она такая могла с ним так разговаривать. Он говорит: нет-нет, деточка, хороший, хороший там. Ну, вот такой мы получили благословение. Ни телефонов, ни адресов.
Единственное, у него корова есть.
Ира, у него корова и сын. Вот такой мы получили как бы адрес, да, вот на деревню дедушки. Поезжает там какая-то Ира с коровами. Ну, поскольку я все-таки с батюшкой к тому времени общалась уже 15 лет, естественно, я понимала, что надо благословение выполнять. Но, опять же, я же не могла против воли дочку там пошли. Она ей 19 лет, она очень самостоятельная.
Однако
очень...
вопрос.
Да, да, да. И я стала ждать, как бы, вот молиться, просто говорю: Господи, управь, там, как надо, не надо, куда ехать. И две недели у нее было такого жесткого сопротивления, она там собиралась куда-то из Москвы, вообще в какой-то Калининград уезжать, еще, ну, что-то какие-то придумки пошли. И потом через 2-3 недели как-то она так: ну, ладно, пошли, поехали, посмотрим. Я говорю: Санечка...
На коров.
Ну, я говорю: да, что
за Ира, что за коров?
За подряд-то деньги не берут, ну, давай съездим, ну, 10 лет пройдет, а ты скажешь: чего же мы не поехали? Я говорю: давай просто, нас же там, ну, посмотрим. Интересно же. Вот, и мы, значит, садимся на машину, я за рулем, она рядом, и мы так в Шамардино потом, потому что это все рядом, в Шамардино заехали, потом в Оптину. В Оптиной мы попали на панихиду, потому что это была родительская суббота, вот так совпало. То есть мы потом понятно было, что это вот как, ну, благословение наших даже предков, вот то, что говорили про... То, что вот не, все не случайно, конечно, все у Бога на своем месте. И потом мы едем в это Клыково, приезжаем в Клыково, и тут в Клыково до меня доходит, что я как городской человек, у меня деревня, это, знаете, дорога, и справа-слева дома, потому что я только такие деревни видела. А что деревни бывают другие, я не знала. А там как раз вот это Бурнашево, оно так, эта река очень красивая, Сирена. И она там, там раскиданы, прям вокруг нее домики, и там вот так вот прям Иру корову, и вот так вот невозможно.
И Иру корову не найдешь. И мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня обсуждаем тему, которую предложила Мира Муромская, переезд на землю. Зачем это православному христианину? У нас в гостях психолог Евгения Улева и священник Дмитрий Кузьмичев. Не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио». В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. И сегодня у нас тему предложила Мира Муромская, фермер, предприниматель. И мы пытаемся ответить на вопрос: переезд на землю. Зачем это православному христианину? И у нас в гостях Евгения Улева, психолог, и священник Дмитрий Кузьмичев. Люди все, которые так или иначе на земле живут. И Женя сейчас рассказывала потрясающую совершенно историю ее дочери, городской девочки, которая поехала искать свою судьбу, благословленный отцом Ильем, куда-то в Бурнашево у Иры и коров.
Иры и коров, да. Мы заехали в Клыково к Сепфорочке на могилку, там почитаем очень старица, помолились и пошли просто в лавку спрашивать, где тут вообще могут найти Иру с коровами. Ну и там как-то вот язык до Киева доведет, да, и вот наконец-то, значит, нам примерно махнули рукой где-то там, и мы нашли с трудом этот дом.
И говорите: мы ваша судьба.
Да, 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 это было, это реально было очень смешно, потому что когда я подъезжала, у меня уже...
Здрасте, мы к вам.
Да, 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 это было так, вышло, значит, Ира, она такая была, честно говоря, не очень приветливая женщина, она такая, я так посмотрела, говорит: что надо, такая, знаете, так, что надо?
Мы молока.
Да-да-да, мы говорим: здрасте, вот мы тут вот от отца Ильи, вот мы с невестой, вот у вас жених. Она такая говорит: ну, пойдемте, я вас напугаю, сказала Ира, значит, повела нас в поле. Коровы все были в поле, у них очень большой был стадо, там 19 или 20 коров на тот момент. Потому что так благословлял старец Илья. Они четко жили, вот как батюшка говорил, они бились там, как могли за это хозяйство, батюшка им даже финансово помогал, там трактор купить, там сено и так далее. И, значит, мы появляемся на горизонте, и, в принципе, батюшка Илья им какой-то дал благословение. Если будет какая-то невеста, вот я пришлю, сразу ее там в навоз, чтобы она напугалась. Значит, как получилось с нами? Она нас повела вот на это поле пугать, а нас испугать было невозможно, потому что мы не знали вообще, вообще, что такое коровы. И она говорит, предыдущие как бы кандидатки, они когда видели количество коров...
то есть вы были не первые?
Нет, мы были не первые, но последние. Вот, и там как бы предыдущие девушки, они как бы были, понимали, что такое 19 коров, и вопросы все заканчивались сразу. Они поворачивались и уходили. А поскольку для нас это был, знаете, контактный зоопарк, мы говорим, а можно погладить коров? А какие они милые.
Милые, красивые.
Да, какие прекрасные. Ира поняла, что, значит, мы такие ребята вообще не в теме. Вот. Ну, мы с ней так мило поговорили, она нас повела там чай пить, и в этот момент мы заходим. Прям реально изба, вот прям изба, вот избушка на курьих ножках. Ей 100 лет этой избе в тот момент было. Это предыдущий священник там, который в 30-х годах был расстрелян, вот это его последнее было жилище. И там печка такая большая, мы заходим, выходит Максим такой заспанный. Я говорю, Максим, судьба придет и на печи найдет, вот печка есть, вот твоя судьба, вот это твоя невеста.
Вставай с печи.
Вставай с печи.
Женись.
Там именно так было, да. Но там, знаете, вот это очень важный момент, который вот я всегда подчеркиваю в этом рассказе, что это все-таки было добровольно. То есть, да, мы выполнили благословение, но молодые люди друг другу прям реально очень понравились с первого взгляда. Я знаю прекрасно свою дочь, я внимательно смотрела на ее лицо, потому что у нее на лице всегда все написано сразу, что она думает. И она так прям, о, какой парень, там видно было, что понравился. И они пошли куда-то гулять, он ей там начал показывать там очень красивые места, он ей как раз виды, закаты, вот эту вот красоту, и пойдем гулять, вот самое красивое место. И самое удивительное, что они сразу стали обсуждать, сколько у них будет детей, там, то есть у них конкретный пошел сразу разговор.
Класс.
И когда мы поехали обратно уже, мы по дороге, я говорю, Саш, ну, что ты думаешь? Он говорит, я за него выйду замуж, он классный, мне понравился, там все. То есть это явно, ну, понимаете, это невозможно вот, ну, подгадать, это вот какое-то благословение. И дальше это все прям моментально, то есть батюшка, ну, батюшка, первый же вопрос, который мне задал, когда я к нему приехала, он мне сказал, и он понравился, она влюбилась, то есть она его полюбила, то есть ему было важно вот этот момент, не было никакого насилия, он ждал реакции молодых, и поскольку реакции и Максиму Саше очень понравилось, и Саше он понравился, поэтому как бы вот он благословил свадьбу, я, честно говоря, даже напугался.
Подожди, а но если были предыдущие, он их как присылал, как пробные варианты, если он точно знал, что это судьба?
Я не могу сказать, потому что вот просто история про то, что если будет невеста в навоз, и вот это упоминание, что кто-то там испугался, ушел, но больше мы как подробности мы не спрашивали, нам как бы было все равно, потому что действительно была реальная судьба. Вот сейчас прошло ровно 10 лет с момента этого брака, у них 5 детей, почти 40 коров, она ведет блог, да, ферма Никитиных, и она там, понимаете, вот можно прям зайти и посмотреть, что человеку хорошо, человек на своем месте, она цветет, она обожает этих своих коров. И вы знаете, когда самая любимая шутка была, ее когда одноклассники узнали, что она выходит замуж, а она такая, знаете, ну вот бренды, сумки, там Париж, все, вот вы же понимали,
девочка.
Да, Москва, там, университет. И как бы, когда ее спрашивали, ты, Саша, у тебя муж там Феррари или Ламборджини, что? Она говорила, у моего мужа трактор, я фермер. Но она нашла в этом себя, она раскрылась совершенно с удивительной стороны. То есть вот батюшка ее потом все время, вот он ее очень любит, он все время ее благословляет. Он ей говорит, дитя послушание, моя послушница, ты моя умница. То есть он ее все время хвалил, а у нее заработал какой-то вот... Были огромные, естественно, трудности, и вот эта вся деревенская тяжелейшая жизнь, да, эти коровы, она никогда не видела, надо было учиться доить, да, там, и она и плакала, и были там слезы, и мозоли, и она очень большая тружница, но она черпала такое в этом вдохновение, что все скептики, вы понимаете, да, около этой истории, ну, люди смотрели, честно скажу, на меня как на ненормальную вообще больную, честно скажу, кто-то из батюшек говорил, что я в прелести, что я сошла с ума, это твой ребенок, куда ты его в какую деревню отправила, ну, тут мы как родители, естественно, тоже. Мы продали квартиру в Москве, мы вложились в ферму. То есть мы так, что смогли для ребенка сделали, там дом построили. И вот то, что сейчас, вот этот результат, который на сегодняшний день, я не знаю, чем кончится, да, там, понятно, что все мы люди, все бывает, но, тем не менее, на сегодняшний момент человек на своем месте, и, вы знаете, мы как бы опередили время, да, то есть она уже в таких трудах фермерских, и кто же знал, что будет блогинг, да, и так далее, что она нашла себя, что у нее там 1000 подписчиков, клиентов, которые ее любят, и любят ее молоко, там, да, и так далее. И она говорит, я живу полноценной жизнью, и когда она очень редко приезжает в Москву, очень редко, она вот на все это смотрит и говорит, господи, как вы тут живете, здесь же нечем дышать, здесь
да,
все.
Да, да.
Она прям, она говорит, я в свои вот закаты, у нее потрясающие виды, там видно монастырь, и вот она это все, вот эту природу, и я как психолог и бабушка, да, вот у меня 5 внуков, там 4 внучки и внук, и я понимаю, как полезно, что мои внуки на земле, около животных, песок, земля, грязь, тактильность, да, современные же дети абсолютно всего этого лишены. Плюс сейчас появился интернет, то есть дети все видят, все слышат, онлайн какие-то занятия, и, слава богу, Оптина пусто недалеко. Там сделали прекрасную школу, и низкий поклон владыке Иосифу, который сделал школьный автобус. Mm-hmm. В тот момент, когда моя дочь рожала детей, ничего этого не было. Mm-hmm. Мы, честно говоря, не знали, что бы делать со школой, потому что это основная проблема всех, кто многодетный, кто переезжает за город. Нету. Если наша страна придумает школьный автобус, который будет возить, вот городскую, сделает федеральную программу mm-hmm. перевоза детей в школы, у нас выполнится все вот эти многодетности и то, что Владимир Владимирович говорит, что там год семьи, давайте рожать, только если все поедут вот за город, а там сделают вот эти автобусы, которые будут возить детей. Вот это тогда все.
Но это какой-то просто идеал получается,
это
да?
Это не идеал.
Жизнь человека на земле. Ну, нет, Жень, я в принципе эталонна, да, вот у меня тоже знакомые...
Ну, это очень здоровая жизнь.
Да, что это вот, у меня этнопсихолог тоже говорит, 100%. Что люди оторванные от земли, там уже в каком-то поколении начинается шизофрения. То есть для нас все-таки правильно жить на земле и соприкасаться с этим, да, не в телефоне сидеть, не в человеке.
Мы же не размножаемся в городе, это же очень просто. Животные, вот смотрят в зоопарке, вот у нас чудесная панда Катюша сейчас в московском зоопарке, все бегают, прыгают, ой, у нас наконец-то там родилась панда. Вот в городе сейчас дети, я сначала начала рожать детей в Москве, и когда я выходила гулять, мне говорили, понарожали тут детей, с собакой негде погулять, понимаете, вот это вот, это уже моя, при том, что собака только что сходила в песочницу, да, где играют мои дети. И это невозможно, я не понимаю, как можно в городе жить там с пятью, с семью детьми, это огромная проблема. Хотя я знаю такие семьи, они есть, честь им хвала, но на земле это абсолютно другие.
Я хочу добавить, что даже все равно вот у нас тоже на приходе Толстопальцево, но уже нельзя назвать Толстопальцево поселок, деревня, не деревня, город, не город, но уже потому что Москва уже наступает на нас, вот, и все равно наши вот прихожане многие, которые сейчас у нас осели, они же переехали из московских приходов, вот от отца Федора Бородина, да, какими-то путями там государство субсидировало там материнский капитал, они понакупили все дома, понимаете, то есть все сидят на своих участках и тоже там сталкиваются с трудностями, со стройками, ну, понятно, что город близко, но тем не менее, все-таки это не квартира далеко, и там уже отношения уже даже между людьми, они другие, потому что там труды постоянные, да, какие-то, ну, моменты, где надо там все-таки из дома там выйти, на улицу там, да, там поговорить, друг к другу в гости сходить. Даже мы в поселке завели такую историю до недавнего, вот с недавнего времени, мы, например, по нашим прихожанам садимся на автобус и в Рождество, и в Пасху едем каледовать. Представляете, как здорово. Каждому заехал, там угостили. Вот в городе это не сделать.
Вот, ну, почему? Ну, ездим мы по квартирам, каледуем.
Ну, это понимаете, вот... Там образ жизни.
Зашел,
там общинность какая-то, да?
Да, потом, потом у нас же очень много прихожанок наших пожилых, причем Толстопальцево считается по статистике светской, причем у нас там долгожители, особенно женщины. То есть за 90 лет все... переваливают, будь здоров, вот, за вот этот рубеж, там, 90, вот у нас, ну, не, вот недавно у нас тоже прихожанка скончалась, Надежда Сергеевна, родилась на Покров, до 100 лет год не дожила, в сотом году она отошла, вот, жила вне Москвы, родилась не в Москве, на юге, да, и прожила большую часть жизни, то есть все по деревням, учительница французский, итальянский, угу. Понимаете, помните, да, светлая голова до... последнего времени и так далее. Вот, и поэтому и интересно, что была бы в городе, да, но она сама до храма от дома ходила, понимаете, в чем дело?
Да-да-да.
Вот, это вот, кстати, говорят. Тоже, ну, это понятно, что можно поспорить с этим, с некой долей условности, с какой-то, но тем не менее, потому что я вот чувствую, что все-таки вот городская среда, она даже на прихожан в городе, там может много людей быть в храме, может быть общинная жизнь такая, суета, молодежное движение, но вот когда ты все-таки вне города как-то, да, в поселке, совершенно другая история. Про деревню вообще, конечно, не говорю, дальше, если отъезжать, mm-hmm. уже и народ другой, более открытый, то, что мы же здесь все атомизируемся, да, mm-hmm. психологи говорят, мы все здесь одиноки, да, И мы даже не знаем соседей по лестничной клетке.
Вот, кстати, интересно, почему, Жень, когда мы здесь ближе физически, мы вообще друг под другом живем?
Ну, во-первых, я считаю, что вот я это из собственного опыта, да, поскольку я живу давно уже на Земле, 25 лет тоже, да, там, ну, 24. Вот как батюшка благословил, мы построились, переехали. И я физически чувствую в Москве количество людей. Вот, то есть я прям заезжаю и понимаю, что ой-ой-ой, а что это так много? В метро спускаюсь, это вообще, хотя я выросла, я городской ребенок, для меня запах метро, вот у кого-то там привычки. Птички... Да, я захожу, едет поезд, я думаю, ой, боже мой, запах детства, понимаете, вот эта пыль от метро. То есть мне там комфортно, потому что я там выросла. Но дискомфорт вот этот от толп людей, да, от того, что ты чувствуешь, что вокруг, вот ты живешь в квартире, у тебя тут кто-то стучит, тут кто-то ходит. А за городом ты, ну, площадь другая, ты, у тебя больше простора.
И поэтому ты пускаешь свое пространство?
Нет, нет, мне кажется, что деревенская жизнь, вот я смотрю на Сашину жизнь, да, вот в ее деревне, они все там дружат, они общаются, потому что вот они как раз ездят в гости, потому что ты там, во-первых, ну, ты скучаешь по людям, первое, да. Потом точно. Ты помогаешь там выдернуть машину, из трактора завяз, да, грязь какую-нибудь, кто-то дернул, да, там
кончили. Там не выжить просто.
Там не выжить, да, там
общины, да,
ты никуда не денешься, это. Потому что там, если что-то случилось, там снегом завалил или еще что-то, то это конкретно тебе нужен твой сосед или там еще кто-то, то есть тут не выжить. А тут мы в Москве, что мы вызываем, да, там, как кто там, ЖЭК, там, кто там сейчас, я управа, да, как там сейчас правильно, я просто давно не живу в квартире.
Жилищник.
Нет, мало того, что мы всю жизнь вот недовольны, то, что услуги мы получаем не те, не вовремя в городах уже. То есть мы тоже, нас это развращает, да?
Ну, мы люди,
неправильно. Да, люди это... начинают же жаловаться, что автобус не вовремя пришел. Это не то. Здесь мне вовремя не подали. То есть уже, понимаете, зона комфорта, она нас начинает развращать.
Да,
развращать
зону комфорта. Эгоизм выращивает,
да. Да. И чтобы вот из этой зоны комфорта надо хотя бы вот реально вырываться. Почему? Вот лагеря нужны, поездки, я не знаю, в деревне. А земле, в России земли столько. Понимаете,
да.
Нам все завидуют вокруг.
Поэтому
все страны нам завидуют.
Дети,
почему
да.
сейчас эта история, так сказать, с противостоянием цивилизационным, да, это тоже из-за этого. А нас мало оказалось. Надо сейчас, конечно,
расселяться,
плодиться, размножаться. Но вот Женя хорошо сказала, понимаете, вот у них вот, у дочери с мужем, да, у них что? У них вот идеальное супружество возникло. То есть
вот.
Господь благословил. Есть супружество, есть дело, да, то есть работа на земле, возделывать что? Свой семейный рай, понимаете, что Господь благословил изначально. То есть супружество, да, это когда двое соединяются в одну плоть, но не просто соединяются, у них одно направление, одна магистральная линия, они смотрят в одну сторону.
Одно дело.
Да, одно
они,
дело.
Они болеют этим.
Они, да, они друг друга поддерживают, и вот... Я с Мирой, наверное, согласен, у них такая же, может быть, история.
Да, батюшка,
вот.
Совершенно точно.
Да, и это дело надо поддерживать. Но надо, конечно, молиться, благословляться, может быть, не знаю, собирать каких-то вот таких энтузиастов, обмениваться мнениями, я не знаю, что, ну вот...
Приехать
пожить. Пропагандировать эту историю, да. Может быть, взять там к Мире поехать пожить, что-то там дрова поколоть.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
И я напомню, что в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и у нас сегодня тема «Переезд на землю. Зачем это православному христианину?» Предложила тему фермера-предприниматель Мира Муромская. У нас в гостях Евгения Улева, психолог, и священник Дмитрий Кузьмичев. Слушайте, ну я вам расскажу такую вещь. Я здесь один горожанин. И я знаю семью, да, тоже, которая городская была жена, а мужчине было благословлено ехать на землю, а ей заниматься городскими делами. И никто не понял, что произошло. А вот отец Ильи, видимо, предвидел, что этой семье как раз не по пути. И это тоже удивительно, потому что, видимо, ехать на землю, когда один человек совершенно не городской, это такое, ну, уничтожение, да, себя как личности. То есть, в общем, кому что дано. Не то, что мы всех сейчас должны, наверное, на землю,
совершенно
кому
верно,
что
дано.
Да. И к чему я говорю, что я горожанка, что мне хватает 5 месяцев, ну, сейчас уже 5 я растягиваю это время, когда я приезжаю в свой семейный дом, в свой дачу, старенький сруб деревянный, такой 50-х годов, но это невероятное ощущение, когда ты выходишь утром, да, на ступеньки.
На травку, да? Да.
Ну, и к тому же 7-й этаж, да, или 1-й этаж, это, ну, наверное, конечно, физиологически конечно. Тоже ощущается, конечно. Это вообще, конечно, другое чувство, и без этого я себя не представляю. Вот, вот мнение горожанки. Мира, а что для тебя было таким вот, что ты жалеешь дело, оставив в городе, да, и что ты такое обрела, ну, кроме того, что ты рассказала, что ты потеряла, что ты обрела, горожанка?
Ну, жалела, наверное, в первую очередь, мне было непривычно, когда мы туда переехали, то, что мы никого не знали. А здесь я училась в институтах, со всеми коммуницировала, в Москве потрясающие люди, это, конечно, безусловно, общайся, знакомься. И когда я туда приехала, я поняла, что у нас в деревне одни бабушки, что у нас вообще, в принципе, деревня очень маленькая, и она вымирает. И для меня, конечно, это было очень, ну, а я очень коммуникабельная, мне нужно общение. Я просто приседала на уши своему мужу, он не знал, куда от меня деться, потому что нужно было куда-то вот это свое...
Кошки? Сколько у тебя?
2 сейчас. То есть блог почему вот появился, да, мне нужно было куда-то это все вот с кем-то что-то делиться, рассказывать. Это было очень сложно, но впоследствии у нас мы начали входить в храм, ездить в монастырь, начали появляться в нашей жизни знакомые, друзья, батюшки, матушки, иеромонахи, которые там нас как-то, ну, поддерживают, помогают. И сейчас у меня уже, ну, как бы спокойно в этом плане. А вначале, да, было очень сложно вот такой момент. Что было, наверное, самым радостным, это вот мысль, то, что батюшка сказал. Когда мы жили в городе с мужем, у него была такая работа, он, в принципе, работал до 5 в мозаичной мастерской, там делал иконы и как бы, ну, приходил более-менее вовремя домой. И субботу-воскресенье мы тоже проводили вместе. То есть у нас были вечера и суббота-воскресенье. Мне казалось, что я вообще счастливая жена, что мы столько времени проводим вместе. А когда мы переехали в деревню, я поняла, что только в деревне я узнала своего мужа, потому что у нас абсолютно не было времени на узнавание друг друга в городе.
То есть вы узнали друг друга в деле, получается?
Да, то есть мы 24 часа вместе общаемся, там какие-то трудности переживаем, там и ссоримся, конечно, и миримся, и молимся вместе. И я понимаю, что только там я вообще узнаю, что такое жизнь в браке, и вообще своего мужа, и себя. И я вообще не понимаю. Мне вот говорят, а ты не устала вот от мужа? Вот вы 24 часа вместе там ходите.
А он не работает сейчас?
Он онлайн работает.
А, понятно.
Да.
Я интересно говорю, да, он не работает. То есть работа на земле как бы она не работа, да, еще
ну, да, помимо вот этого, у него еще есть
книжки, да.
Работа онлайн, да, маркетологом работает сейчас. И это, конечно, удивительно. То есть я даже не могла представить. И только ради этого, если бы я знала, что у меня будет вот такое, я бы, наверное, только ради этого переехала. То есть я же не знала, что у меня будет такой вот чудо-подарок, да, потому что, ну, это совершенно другие отношения, какие вот у нас возникли в таком тесном контакте, когда я действительно могу узнать человека. Вот Господь же нам говорит, вот узнавая человека, да, познавая его, что, какие у него привычки, что ему нравится, что ему не нравится, как он вообще вот в быту, там, поддерживая его, и он растет, потому что он, ну, как бы тоже жил в городе, хотя сам из деревни, ну, когда-то там жил в детстве в деревне.
То есть опыт какой-то был?
Ну, какой-то, да, небольшой был. Но так мы как слепые котята. То есть мы вот все вот методом проб и ошибок. Мы когда приехали, у нас не было даже шуруповерта, и вообще ничего не было. То есть мы начинали вот с гвоздей, шуруповерта, и вот все вот эти вот инструменты, все закупали, покупали.
Ну, Господь, я хочу вспомнить эту твою историю смешную, что Господь настолько рядом. Сейчас, может быть, ты ее сама перескажешь, что когда не идете в воскресенье в храм, вы потом охотитесь. Зачем вы там, у вас убежали? Кто, газонокосилка или кто у вас там?
Мотоблок.
Мотоблок убежал в воскресенье.
Сам поехал копать, сломал нам забор и вообще...
Вместо службы копали, вместо воскресной.
Да, 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 да. Действительно, Господь, наверное, он как бы, он тебя, конечно, поддерживает, но и он от тебя ждет тоже действий. Потому что мы хотим каких-то вот, давай, Господи, нам вот чудо какого-то, да, давай там поддерживай меня, помогай мне. Ну и ты сам должен что-то тоже делать, и молиться, и от чего-то себя там ограждать. В моем случае это там и пост, и в храм пойти, и себя там понуждать, и делать какие-то добрые дела. Может, это, конечно, сейчас очень голословно звучит, но я понимаю, что именно вот это, оно, ну, как бы помогает не думать только о себе.
Ну вот, Наташа, да, можно, вот да, я прослушаю Миру. Во-первых, моя Саша рассказала то же самое про воскресные дни, то, что не вскисало все, что они начинали вдруг в воскресенье делать вот на ферме, ничего не получалось. Скисало, пропадало. Они это прям четко поняли, хотя она, естественно, в воскресенье собирать детей идет в храм, но она поняла, что в воскресенье вообще не надо. Вот, никак...
День Богу.
Да, День Богу, да, что это не благословляется. Поэтому у нее там иконы везде, молитва, она это четко. Вот, они тоже из опыта поняли. И вторую историю, я, знаете, какую вспомнила. Я как-то была у батюшки Илья, и я попала к нему, приехала, ну, такие, знаете, огромные ребята, десантники, такие прям воины, такие, ну, крутые, такие двухметровые красавцы, их там целая группа приехала, и они там батюшка, и они хотели получить у батюшки благословение прыгать с парашютом. Были мирные времена, это было 10 лет назад, даже больше, наверное, и они, ну, адреналинщики, понимаете, да, привыкли, вот это я рассказываю специально, потому что сейчас... меня слушают, я надеюсь, те, кто вернулся с фронта или еще что-то. И вот один из таких красавцев, он, значит, подходит к батюшке, такой очень красивой девушкой молодой, она пришла у батюшки просить благословения стать телеведущей, ну, просто красотка такая, и он такой стоит и говорит: батюшка, благословите нас вот с парашютов прыгать, вот, ну, просто вот в мирное время, вот, ну, понимаете, привыкли ребята к адреналину. И пытаются старца, значит, на это так, ну, продавить, скажем прямо. А батюшка так улыбается им мило и говорит: нет, ну, что это с парашютом? Он говорит: ну, мы же раньше прыгали. Он говорит: ну, раньше тебя родина отправляла прыгать там, я по делу прыгал, а так вот просто так жизнью рисковать. Нет, это Бог не благословляет. И он говорит: ну, батюшка, ну, мы же вот мужики настоящие.
Называется,
мы...
приехали за благословением.
Да, нет, это очень интересная прям история была. Они такие на мотоциклах, вот прям, вот я говорю, вот прям брутальные такие ребята. И он говорит: ну, батюшка, вот мы же там, ну, я же мужик вот настоящий, вот русский там. А он так улыбается, батюшка, и говорит: а, русский мужик? А если ты русский мужик, вот бери эту красавицу, женись на ней, и в деревню домик, и на землю, и пятеро детишек, вот и будешь ты настоящий русский мужик на этой земле. Они так растерялись все. Я так смеялась, стояла рядом.
А красотка эта приехала независимо от него?
Нет, он ее приехал знакомить с батюшкой, и она хотела у него спросить. Это его девушка, это была его девушка.
Они решили вместе прыгнуть с парашютом.
Прыгнули
она
в семейную
такая
жизнь,
милая,
да?
Она милая, да. Хотела быть телеведущей, но там явно с ней как-то случился период, потому что она у нее прям какая-то вот прям она рыдать там начала. Ну, это бывает около батюшки.
Так женились.
Ну, я уж не знаю, я вот их видела. Я думаю, что, может, выполнили бы сами. Потому что батюшка им четко прям сказал, вот я прям услышала, говорит: хочешь мужиком быть настоящим, хочешь адреналина? Он говорит: вот в деревне там этого адреналина полно. Вот трактор застрял, корова не отелилась, там или что-то, тут тебе адреналина сколько хочешь. В мирное русло. Он очень много кого, конечно, благословлял на землю, работать,
да, кстати, эти истории много слышал, начиная там, когда мы еще в Оптину стали ездить, потому что наша жизнь с матушкой тоже с Оптина началась. Так вот, такая связь. И поэтому там, да, я этих историй тоже много слышал от других людей параллельно, то, что Женя говорил. Это,
ну,
вот,
в Калужском много, в Козельске,
да,
вокруг Козельска очень много народу.
Ну да, сколько книг об этом написано,
батюшки,
как люди приехали.
Ну, там много,
да.
Там,
да.
Целые,
да.
Вот,
ну, хотя вот я хочу сказать, что тоже благословение благословением, но надо понимать, что трудности есть. Их там надо преодолевать, но они очень благодатные. Потому что вот мы тоже приехали, там этот уголь, я говорил, потом... Дети там, телефонов нет, тоже там всякие были истории, где надо там, ну вот, дойти до соседней улицы или соседей попросить что-то сделать. Потом там и столярную мастерскую мы сделали, потому что в квартире я бы не сделал бы столярную мастерскую и, так сказать, много лет жизни столярному производству отдал. Потом получилось так, что у меня супруга занималась конным спортом, разрядница, без лошадей не могла. Раз, что-то родственники, с родственниками поговорили, раз, родня, значит, лошадей.
У вас лошади?
Да, до сих пор, уже 30 лет. Вот на наших 30 лет мы их держим, на наших 10-сотках. Но сейчас лошадьми уже дочь занимается, потому что мы уже устали.
Их много?
У нас всегда было две лошади. Угу. Уже какие-то умирали, потом мы докупали, потому что нужна, чтобы пара была. Вот. И мы Ксюше сказали: так, Ксюш, ты будешь лошадьми заниматься? Да, тогда мы оставляем, потому что мы говорим, мы с мамой все, мы уже все, уже другие истории, мы уже не можем, мы уже устали. Ну вот она сейчас занимается, и интересно, что вот внук появился, да, представляете, он живет вот с такими животными рядом. И это сейчас в Москве, мы как бы сейчас уже в черте Москвы находимся, представляете?
Ну да, Новая Москва.
Вот. Уже, конечно, ездить негде, мы там сделали ливаду на участке, потому что все уже, поля, все застроено. Mm-hmm. Раньше, конечно, мы там носились вокруг, вот, ну, так вот. А сами мы с матушкой сейчас, получилось так, от детей съехали и уехали дальше еще от Москвы. Мы сейчас практически живем час езды от Москвы. Ну, на службу я приезжаю, чтобы детей не беспокоить. Ну, иногда там ночуем, с внуком там сидим. Ну, уже все. Вот мы им оставили хозяйство. И я посматриваю, как они с домом справляются. А интересно, что Миша зять, совершенно городской человек. Представляете, вот все там, он за компьютером. И то смотрю, раз там, я говорю, Миша, что там эти самые, не повешены там люстры. Там раз что-то по интернету нашел, пошел чик-чик сделал, там что-то подколотил. Но им сейчас еще этот старший Серафим помогает. Он у нас вообще такой рукодельный художник. И вот он, кстати, вот Серафим у нас никогда не хотел жить в Москве. Вот его тянет вообще вот подальше куда-то смыться.
У нас тоже все дети, у нас никто
он просто не хочет, вот, его прям тянет куда-то вообще уйти. Он говорит, я, говорит, Москву, вот, ну, не то, что неорганически, хотя у него тут все друзья, он учился вот недалеко в Махле, тот учился в Сурике. Но вот он, например, по духу не городской человек. Вот, но мы, например, конечно, с матушкой так далеко там, в Муром не отъедем. Но потому что тут еще получается, что ну, Господь благословил служить на приходе здесь пока. Что да, там дальше это... сложится, мы не знаем. Вот, но тем не менее, конечно, вот хочу все-таки, так сказать, всех призвать, что на земле это круто. Честно говоря.
Вот я когда, да, когда мы с Мирой эту программу придумали, да, мне как бы многие спрашивали, а о чем говорить-то? Ну, переезжают, да, люди на землю. У меня все равно этот вопрос оставался, насколько это важно, да, быть на земле. Я, наверное, знаете, в конце хочу сказать спасибо нашим бабушкам и родителям, что нас в детстве все-таки всех практически вывозили на дачу, снимали. Я маленькая была, очень хотела посмотреть, что такое настоящее поле и настоящая деревня. И я попала туда, вот интересно, в настоящее поле только уже 30-летним человеком, когда я воцерковилась и поехала в Дивеево. И я ехала среди аллеи берез, отъезжая от Дивеево, и я просто плакала, потому что настолько это человеку, видимо, родное и свойственное, что даже оставаясь в городе, мы все равно хотим на землю. Спасибо за этот разговор, очень интересный. Я напомню, что в эфире была программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер, и мы сегодня обсуждали тему «Переезд на землю. Зачем это православному христианину?». Тему предложила Мира Муромская, фермер, предприниматель. В гостях у нас была психолог Евгения Ульева и священник, отец Дмитрий Кузьмичев. Спасибо вам за ваше внимание. Мы снова увидимся и услышимся на волнах Светлого радио через неделю, в воскресенье, 18:00. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Клуб частных мнений на радио «Вера».